Тема этого месяца у нас евангелизация, с служением Евангелия, но я не совсем, конечно, я просто размышлял на другую тему, и не совсем как бы про Евангелие, евангелизацию буду говорить. Но буду говорить, наверное, о том, что важно для того, чтобы быть способным нести Евангелие. В общем-то, мы знаем об этом, что нам нужно быть свидетелями, проповедовать Слово и приглашать людей к Богу. И то, о чем я хочу говорить, это как бы наши качества, нашего характера. Бог нас меняет, и нам нужно понимать просто, в каком направлении нам двигаться, и что Бог хочет для нас. И тема проповеди, вернее, название проповеди – «Вера размером с арбуз». Мы всегда слышим, когда вот такие слова «вера размером с» и там «горчичное зерно», да? Но мы же хотим большего. И Бог тоже хочет, чтобы у нас было больше веры, да? Хотя и даже немножко веры двигает горы. И история, о которой я сегодня хочу поговорить, записана в Матфея 8 глава. Матфея 8 глава – это история про сотника, который обратился ко Христу за помощью в исцелении своего слуги. Итак, что же поможет нам иметь такую веру и иметь силу, по сути, силу от Бога, чтобы нам двигаться с победой в этой жизни? Чтобы нам возрастать самим и помогать возрастать другим людям и быть для них свидетелями. Вы помните эту историю, что сотник обратился к Иисусу за исцелением своего слуги. И интересно, что Иисус, когда услышал его слова, был удивлен, да? Был удивлен этой верой, да, и сказал: «И в Израиле не нашел я такой веры». Помните, да, это вот удивление. И потом дальше Иисус говорил о том, что многие придут с востока и с запада и возляжут с Авраамом, а сыны царства низвержены будут. То есть настолько примечательна была вера этого сотника, что он как бы на примере этого показал ревность язычников, да, ревность тех, кто, может быть, не силен в законе, не знает особо близко Бога, но вместе с тем, узнав его, проявили такую веру, а те, кто, казалось бы, должны были знать, они как-то оказались не у дел. И вот что же интересно, почему же, что дало вот этому сотнику проявить такую веру, и что Иисус такой сделал акцент на этом. При том, что случай интересный, человек получил исцеление, ну вот знаете, вот мы здесь помолились, а там исцелились. Вот, то есть Иисус, где-то вот мы видим, что Иисус там прикасался к кому-то, да, приближался к человеку здесь вот на расстоянии. То есть это достаточно необычно. Поэтому если мы за кого-то молимся, но не видим, это должно работать. И Бог через это тоже действует. Итак, что же, здесь, наверное, важно посмотреть на самого сотника, кто он был, и из этого увидеть те качества и те характеристики, да, и то, что мы можем в себе взять, чтобы у нас тоже была такая вера, и мы были способны так двигаться в этой вере. Итак, нам нужно осознать три таких важных момента, три принципа. Осознать три принципа, которые вытекают из этой ситуации, вот, из того обращения, вытекают из отношения сотника, рассматривая его характер, мы видим, как эти три принципа действуют в его жизни. И это вот главные моменты, которые, я верю, влияют на уровень нашей веры. Итак, немножко описание атмосферы. Город Капернаум. Капернаум на то время был таким, знаете, мегаполисом. Там пересекались морские пути, это был портовый город. Там была таможня, там было очень оживленно и очень все глобально. В одном из мест Иисус обращается к городу, Капернаум, Матфея 11 глава, 23 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы были в Содоме явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». То есть Капернаум, очевидно, был превознесен, как мы сегодня можем видеть некоторые города, где примерно такая атмосфера. Скорее всего, новости в Капернауме разносились очень быстро. Думаю, даже быстрее, чем по интернету. Все друг друга понимали, знали, было, ну, представляете, да, торговля, места, все это очень было оживлено. И я думаю, что появление Христа в этом городе и молва о нем очень быстро разносилась среди людей этого города. И можно заметить, что Иисус был там довольно-таки часто. И даже в одном из мест в Евангелии от Матфея 9.1 сказано, что прибыл в город свой. То есть Капернаум даже называли как бы город Иисуса. Он там был долгое время. И там он призвал своих учеников Петра, Андрея, Иоанна, Иакова и Матфея. Мытаря, кстати. Думаю, успешного. Хотя ему было уже, его работа не нравилась. И поскольку пересекалось вот такое вот количество людей в этом месте, это было очень хорошее место для того, чтобы служить Евангелием. Потому что когда Иисус служил, его служение быстро очень разносилось как по местности, да, локально, так и уносилось далеко за пределы. Я думаю, что слух разносился очень быстро. А люди, знаете, вот Одесса, да, ну вот, любят поговорить, правда? Вот, как в этом анекдоте про петушок и про этот, как его, улица, какая там знаменитая, Дерибасовская. Приходит турист к человеку, говорит: «А вы не подскажете, где здесь Дерибасовская?» А он говорит: «Сейчас, говорит, подскажу». Говорит: «Идете прямо?» «Да». «Потом поворачиваете налево?» «Так». «Идете еще два квартала прямо?» «Так». «Потом чуть-чуть срезаете, идете опять налево?» «Так». «Здесь направо заворачиваете, заходите за большой дом?» «Да». «И там сидит тетя Соня, она продает леденцы, петушки. Купите у нее петушок, и ему будете рассказывать: мы на Дерибасовской стоим». Любили поговорить. Я думаю, в Капернауме примерно такая же была ситуация. Обсуждали все вокруг, и все очень быстро разносилось. Почему? Почему это так? Потому что это движение, это жизнь, это информация, это что-то новенькое. Пойдем в Капернаум, узнаем что-то новенькое. Вот так, наверное, часто очень звучало. И вот в этом Капернауме живет сотник. Сотник, да? Кто это такой? Или по другим названиям центурион. Это человек, который, это военный, полководец, который, в подчинении которого была сотня солдат. Из энциклопедии говорится, что там было несколько центурионов, несколько сотников. В разные времена было от двух там, до трех, вводились как бы должности определенные. Был сотник старший, там, младший. Заведовал левым флангом, там, правым флангом. И должность, позиция сотника, она была достаточно такая, знаете, весомая. После выслуги такой сотник получал большие преференции от властей. Была хорошая плата. Она была в раз в 10 выше, чем у солдат. По выходу на пенсию там были хорошие выплаты. То есть, в принципе, те, кто дослуживался, да, определенного возраста, да, при том, что сотник не мог быть младше 30 лет. Сотник – это действительно человек, который был очень, знаете, ответственная позиция. При том, что во времена сражений его участь была незавидной. Он шел впереди всех. То есть он был в авангарде своего войска, своих солдат, и на него все ориентировались. Если рассматривать экипировку сотника, у него даже был такой шлем, знаете, с поперек вот так вот были, ну, перья или, не знаю, конский волос, наверное. Вот такая вот для ориентира, знаете, такая шляпа. То есть его видно было, вот стоит строй, там, 1000 человек, да, и сотников было видно. И представьте, в бою он был впереди, и его было очень хорошо видно и врагам. Конечно же, наверняка было какое-то организовано охрана этого сотника в бою, чтобы, да, там близко не подступали враги, но все равно это большая опасность. Твою голову сразу видно, то есть если прицеливаться куда-то, то прицеливаться куда? В сотника. А мы знаем, что выведение из строя офицерского состава, да, как бы, ну, командующих, командиров, это сразу же бьет по полностью, как бы, по подразделению, по ведению войны, то есть это очень... Поэтому они были на очень опасной боевой позиции, при этом, что они, конечно же, хорошо были поощрены, при этом, что это не просто был человек, это был человек, который свою должность, свою позицию завоевал. То есть ты не мог просто прийти и получить корочку сотника. Тебе нужно было в бою добыть эту позицию. И поэтому этот человек, он был очень собран, очень целеустремлен. Даже есть интересное упоминание о том, кого брали в сотники. Ну, там такой хороший список. Он должен был и то, и крепким, и высоким, и хорошо бросать, и стрелять, и думать, и собранным. И вот этот сотник, который приходит к Иисусу. Человек волевой, собранный, целеустремленный. Не знаем, Библия не упоминает, был ли он на действенной службе, или он был уже после выслуги, да, на пенсии, так сказать. Скорее всего, что он был действующим сотником, потому что время оккупации было небольшое Израиля, и ну, не было времени, чтобы выйти на пенсию, быть там где-то каким-то наместником, сотником в Капернаум. И вот при всем этом человек военный, знаете, у него есть риск, как бы ожесточиться, да. Но сотник здесь мы видим в просьбе совсем другое отношение. И первое, что бросается в глаза, это обращение к Иисусу язычника со словами «Господин» или «Господи», да. Обращение с пониманием того, кто такой Иисус. Как он узнал об Иисусе, тоже непонятно, но если Капернаум был таким городом, где молва мгновенно расходилась, тем более он был в позиции управляющей какой-то, да, он был в курсе всех новостей. При этом из Луки, по-моему, 7 глава, есть упоминание, что там немножко история по-другому рассказана, что он вообще к Иисусу не приходил, а он послал старейшин сначала к Иисусу, а потом, когда Иисус приближался к его дому, послал друзей. То есть сам он с ним не пересекался. Это в Евангелии от Луки. Почему так написано, ну, я не знаю. И видно было, что, возможно, что Евангелие от Луки, оно более показывало отношение этого сотника, такое социальное, знаете, более вот оно раскрыло. Что эти старейшины, сказано, уговаривали Иисуса, чтобы он пришел к сотнику и помог в его ситуации. То есть из этого видно, что у этого сотника были хорошие отношения. Там даже, по-моему, упоминается, что он любит наш народ, вот, и ну, делает всякие блага, пойди ему помоги. Он достоин, да, там было даже сказано, он достоин. Он достоин того, чтобы ты ему помог. Очевидно, что этот сотник имел хорошее отношение в той местности, хотя он был оккупант, хотя он был захватчик, представитель власти, которая захватила, да. И понятно, что недолюбливали римских солдат, и то у него сложились хорошие отношения с в той местности, где он находился. Раз за него просили другие, притом другие коренные, так сказать. И вот, наверняка из этих отношений он знал о Боге. Возможно, он посещал синагогу. Возможно, он с кем-то разговаривал на тему того, что, кто такой Иисус. И, конечно же, Бог, видя его сердце, а мы это чуть позже увидим, Бог открыл ему, да, кто такой Иисус. И вот эта его просьба, обращение к нему, ко Христу. «Господи, помоги, помоги мне, ибо слуга мой...» Сейчас дословно. «Когда же вошел Иисус в Капернаум...» 5 стих, 8 глава Матфея. 8 глава, 5 стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой... лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит, я приду и исцелю его». Вот эти слова «Господи» показывают о том, что он чтил Бога и он чтил Христа. И это первый принцип, который нам важно для себя понимать, который важно осознавать, что нам необходимо постоянно чтить Бога, постоянно чтить Христа. Но мы-то об этом вроде как знаем, да? И вроде как бы почитаем Христа, но иногда можем где-то, знаете, остывать, ослаблять. А нам нужно стараться изо всех сил, стараться обращаться ко Христу, да, быть возле Него, как возле источника исключительной силы и исключительного влияния. И сегодня люди много могут слышать о Боге. И, наверное, так же, как и во времена этого сотника в Капернауме, много говорили о Боге. И сегодня люди, ну, говорят о Боге, но в конце концов им нужно встретиться с Иисусом, то есть сблизиться с Ним. Да? И в те времена Иисус был там телом, присутствовал, а сегодня в эти времена Иисус присутствует где? Да, в церкви. Церковь — это есть Его тело. Что-то люди знают о Боге, но узнают они Его, сближаясь с нами. Сближаясь с нами. И если мы позволяем себе не почитать Христа, и в момент, когда с нами сблизится человек, который ищет Христа, мы потеряем такого человека. Поэтому нам важно, чтобы в наших жизнях Христос был на высоком месте, да, на самом главном месте. Нам важно быть достойными представителями Христа. Нам важно, чтобы в нас был отображен Иисус. И это начинается с того, что мы чтим Его. Как мы Его чтим? Мы поклоняемся Ему, мы славим Его, мы молимся, мы живем по Его заповедям, по Его учению. Мы стараемся не уклоняться от Его учения. Это есть почитание Христа. И это очень важный, важный, важный принцип, который сотник выразил, обращаясь с просьбой. Матфея 16 глава, 13-17 стих. 16 глава, 13-17 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Вот вопрос Христа сегодня обращен, по сути, к нам. «Как вы Меня чтите? Кто Я для вас? Кто Я для вас?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков». Это то, что мы слышим сегодня в мире. Если вы спросите, кто такой Иисус, вам начнут говорить: «Ну, это выдумка, это учитель, это пророк, ну да, хороший человек». Но этого мало. Этого мало. Христу этого мало, чтобы о Нем так думали. «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах“». Бог открывает нам знание, Бог открывает нам понимание, кто Он есть во Христе, кто такой Иисус. Кто такой Иисус. Но что делать с этим знанием, это уже наше, как бы, наше отношение. И пример неверного отношения вот описан в Римлянах 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их». То есть, узнав Бога, мы можем осуетиться, мы можем как-то потерять это, да, это понимание. Поэтому нам важно быть устремленными своим взглядом на Христа, почитать Его и знать четко, кто такой Иисус. Потому что мы можем встретиться, мало того, что это важно для нас самих, чтобы сохранять свою позицию перед Богом, это важно для тех, кому мы будем служить, для тех, кто ищет Бога. Второй момент, который можно увидеть в характере сотника, обращающегося к Иисусу. Иисус говорит ему, 7 стих: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под покров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, другому: „Приди“, и приходит. И слуге моему говорю: „Сделай то“, и делает». В этих словах открывается момент, который важен для нас, и принцип. Знать себя, принимать себя, принимать те обстоятельства, которые есть в моей жизни сегодня. Это не значит соглашаться, да, с грехом или с какой-то ситуацией критической, да, и там, ну ладно, пусть течет вода с трубы в доме, пусть течет. Конечно же, нет. Понимать, кто ты. 1 Тимофея 4:16. Есть такие хорошие слова. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Призыв: вникай в себя. Вникай в себя – это есть момент, когда мы исследуем свое состояние, оцениваем его, анализируем и понимаем, где мы и на каком месте. Сотник четко это понимал. Он понимал, кто он понимал свое призвание, он понимал, где он, в каком он находится месте сегодня. Он понимал, кто он перед Христом и перед Богом, да? Он не лукавил, как фарисей, который говорил, что я вот хороший, а этот грешник, он здесь не очень хороший, да? Вместе с тем, понимая свою позицию, выполняя свою работу, он говорил: «Я недостоин тебя». В Евангелии от Луки мы видим, что его окружающие вот старейшины говорили: «Он достоин, он достоин». А он говорит: «Я недостоин». И они говорят: «Приди, он достоин». А он говорит: «Ну, помоги, но я недостоин». Но это не то, знаете, состояние, когда человек говорит: «Я недостоин, я не могу. Ну, кто я такой? Ну, чего я тогда приду сюда? Ну, тут все вот женатые, а я не женатый. Чего я тогда пойду сюда, в церковь? Там все семейные, я не семейный, чего я пойду? Ну, я петь не умею, ну, чего я пойду?» Вот, это я так думал когда-то, что если я не умею петь, то я в церковь не могу пойти. Да. Потому что мимо церкви все время идешь, и там поют, а ты говоришь: «Я ж не умею петь, не пойду». И не приходил. Но это не состояние отчаяния, уныния и бездействия. Как раз вот подошло описание человека, который выбирался в центурионы. Человек с большой физической силой, высокого роста, умеющий ловко сильно бросать копья и дротики, постигший искусство сражаться мечом и управлять щитом, который вполне владел искусством владения оружием, бдительный, выдержанный, подвижный, готовый исполнять, что ему прикажут, прежде чем разговаривать об этом, умеющий держать дисциплину своих товарищей по палатке. Это реальная выдержка из требований к сотникам на те времена. Заботящийся о том, чтобы они были хорошо одеты, обуты, чтобы оружие у них у всех было вычищено и блестело. Такой человек просто не мог позволить себе впасть в уныние. Иначе все, кто за ним, тоже все рассыпется, да? Но тем не менее он говорит: «Я недостоин». Он находил баланс и понимание, кто он, к чему он призван и кто он перед Богом. Поэтому мы здесь видим, что сотник трезво оценивал себя. И к этому призывает нас Бог. Оценивать себя, давать оценку и быть готовыми действовать. Не просто сожалеть, ничего не делать, но быть готовыми действовать. Если не действовать, то хотя бы быть готовыми. Знаете, первая ступень. Я понимаю, кто я, да? Я понимаю, что я должен сделать. Это вторая. Я понимаю, я уже делаю. Итак, он понимал, кто он понимал свою позицию, он понимал, как действует власть. Он говорил: «Я подвластный человек, я понимаю, что у тебя, Иисус, есть власть, ты можешь это сделать». И это удивляло Христа. Следующий момент и принцип, который выражен в этой истории, это служение сотнику, служение людям. В Луке видно, что старейшины говорят о нем хорошо. Они говорят: «Он помогает другим, пойди помоги ему». И в словах сотника его служение выражено в просьбе таким образом, в шестом стихе: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». То есть его переживание, его сердце с этим слугой, он чувствует его боль, он чувствует его сострадание, и он готов ему послужить, и он готов поставить на кон все. Он готов бороться за этого человека, за его освобождение от страданий. Это есть правильное отношение к служению, правильное отношение к ближнему. Нам важно быть готовыми сострадать и что-то делать для других. Но мы видим, что, вернее, мы видим в этом человеке, что он не очерствел, да? Я говорил, что человек, который вовлечен в военные действия, он очень подвержен состоянию, сложному, тяжелому состоянию. Если это не жестокосердие, то безразличие. Ну, представляете, это война, да? Ладно, сегодня еще где-то ты можешь стрелять и не видеть, как умирает твой враг, да? Ну, для военного человека такое отношение. Но в те времена это было один на один. Ты мог вот, и кровь твоего врага брызжет на тебя. И чтобы быть на уровне центуриона, нужно было воевать. И он наверняка видел много смертей и своих друзей, и врагов. При этом человек очень сильно подвержен состоянию безразличия и такого апатичного, знаете, к страданиям другого человека, если он постоянно, ему нужно даже в себе утапливать эту боль за другого человека, чтобы, представляете, поразить, убить другого человека. Это нужно в себе приглушить сострадание, приглушить чувство к этому человеку. Мы видим, что даже в ситуации, когда один человек погибает, нам очень сложно, а когда это война, тяжелая вещь. Но вместе с тем он не утратил чуткое сердце, он не утратил эту способность. Он не то чтобы не утратил, это неправильное слово, он не позволил жестокосердию главенствовать. Он не позволил прийти ожесточению. Он наверняка с этим боролся. И сегодня Бог тоже призывает нас бороться жестокосердием. Но, знаете, эта сторона, когда мы видим боль и смерть, может привести нас к жестокосердию. И есть другая сторона. Комфорт и удобство нас тоже приводят к жестокосердию. Когда нам хорошо, когда нам тепло, когда у нас есть свет, еда, мы можем войти в состояние такое, знаете, безразличия. Может быть, не жестокосердие, а безразличие и апатии по отношению к другому человеку. Где нам уже трудно жертвовать для другого человека, служить ему, говорить что-то, выходить к нему, и мы остаемся в стороне. Но сотник для нас хороший пример. Возможно, он уже был на пенсии, возможно, ни война не сломала его сердце, а на пенсии сотники жили очень хорошо. Ни комфорт не сломал его сердце. Он остался человеком, который сохранил сострадание к своему ближнему. Притом, заметьте, слуга, скорее всего, был рабом. Да, были вольнонаемные слуги, которые приходили на время. Но, как он говорит, слуга мой лежит дома в расслаблении, да, страдает. Скорее всего, это был раб. И вот, представьте, такой человек, такой начальник, такой, я думаю, великий человек на то время вот в каком-то своем окружении. Он заботится о рабе. Притом раб в те времена мог иметь очень плохое отношение к себе. Его просто могли, грубо говоря, выбросить на улицу, да, как вещи. Но здесь мы видим чуткость, сострадание, боль и переживание. Он сохранил это в себе, и это было видно по нем, служить людям. Насчет комфорта, кстати, помните эту историю с богачом и Лазарем, да? Ну вот типичный пример из Луки 16:19. Богач и Лазарь, где было сказано, что Лазарь лежал и крохи ел со стола, а тот богач наслаждался, но потом ситуация поменялась. Все было наоборот, и богачу сказали, ну ты же получил свое, а теперь все наоборот. Итак, вот состояние этого человека, его характер, его способность, и все это порождало в нем эту веру. Все это было хорошей почвой для того, чтобы вера в нем проявлялась во всей своей полноте. Его внутреннее состояние, оно из внутреннего вытекало вот внешне, да, ну, то, что у нас внутри, то мы и делаем на снаружи, да. И такой же самый призыв идет от Бога к нам, чтобы мы, почитая Христа, зная себя, чтобы мы служили другим людям, чтобы мы выражали свою веру в служении ближнему. Гедеон, в прошлый раз мы говорили про Гедеона, Евреям 11:32. Небольшой такой пример, да, вот на примере Гедеона, типичного примера для Библии. Евреям 11:32. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне». Вот там такие слова есть. Ну, а у нас времени много, поэтому мы сейчас про Гедеона поговорим. «Пришел ангел Господень, да, к Гедеону». Гедеон что делал там? Пшеницу выколачивал. И как там обратился? «Господь с тобой, муж сильный». Да. И там, значит, завязалась вся эта история. Примечательно, что там два раза упоминается о построении Гедеоном жертвенника. Вначале говорится, что когда ангел с ним поговорил, когда Гедеон принес ему свое пожертвование, да, он там козленка сварил, лепешки слепил, похлебку принес, и был огонь, и это все, ну, огонь пожрал это все. И сказано, и возвел Гедеон жертвенник в том месте, и назвал его Иегова Шалом. Иегова Шалом. Чуть дальше уже говорится, что ангел посылает его срубить дерево и все там развалять, жертвенник вала развалять и построить там жертвенник, на котором принести нужно в жертву жертву. Вопрос, он построил один жертвенник или два? Возможно, это один жертвенник, но просто, знаете, вначале как описывается ситуация в общем, да, а потом подробности. А может быть, все-таки было два жертвенника? Один он построил там, на том месте, где он встретился с ангелом. А второй жертвенник уже был в общественном месте. Возможно, и так. И это такой хороший пример, что в нашей жизни должно быть место, где мы встречаемся с Богом, где мы строим жертвенник наших отношений с Богом, личных, внутренних, да? А потом мы выходим и строим жертвенник уже на виду у всех, знаете? Мы служим. Мы не спровергаем прежде всего, к чему Бог призывает нас. Ибо сказано, воинствование наше не против плоти, но против духовных правителей. Бог призывает нас прежде всего в борьбе за людей свергать идолов, повергать идолов. Нам нужно дар от Бога распознавать идолы, идолов в жизни человека, который рядом с нами, которому мы хотим послужить, или которого Бог приводит к нам. Нам нужно понимать, какие идолы в его жизни стоят, что, чему он поклоняется, чему он привержен, чему он отдает свое время. Нам нужно молиться о разрушении этих идолов, о разрушении этих твердынь. И эта молитва, она общественная, да, действие наше проистекает из того, что произошло с нами до того. Встретились ли мы с Богом отдельно, да, поговорили ли мы с Ним, построили ли мы там жертвенник, прославили ли мы Бога сначала в своем месте, где мы с Ним встречаемся, а потом мы можем выходить. Потом даже, я думаю, Бог покажет нам. И совсем получается не очень хорошо, когда мы рвемся в бой, в общественное место или встречаемся, но до этого не пообщались с Богом, до этого не вознесли Ему хвалу у нашего жертвенника отношений с Ним. Поэтому в этом примере мы видим, что у Гедеона так было. Он встретился с ангелом, принес там жертву, а потом он принес жертву в общественном месте. Потом он принес свое служение уже в народ. И мы видим Христа, который тоже уединялся на долгое время, а потом выходил служить. Мы видим его уединение перед смертью, перед крестом, где он встречался с Богом, с ангелами, и потом он выходил уже, и это было последнее его служение в теле здесь. Поэтому нам очень важно, чтобы из нашего внутреннего проистекало внешнее, но при этом не просто, что у нас внутри, а то, что от Бога. И это мы можем получить, когда встречаемся с Богом, у этого нашего жертвенника, и мы находим взаимоотношения с Ним. Мы даже будем слышать просто прямые указания, что нам нужно делать. Иегова Шалом, так было названо это место. Иегова мир. Нам нужно получить мир от Бога, а потом выходить и служить людям. И подытоживая. Сегодня, знаете, многие хотят иметь большую веру. Ну, не с горчичное зерно, а с арбуз. Может быть, больше. Я думал, что-то большее есть, но почему-то пришла на память только тыква, которую вырастил какой-то аграрий там, значит, для выставки. Там 35 килограмм тыква. Такой плод, знаете. Хочется иметь такой плод. Но если мы хотим что-то иметь особенное от Бога, да, если мы хотим иметь что-то особенное для связи с Ним, нам важно иметь правильный характер и правильную позицию. Нам важно почитать Бога, нам важно знать себя, оценивать себя правильно, перед Богом прежде всего. И нам важно быть готовыми служить другим. Помните в Деяниях 8:19-20 типичная ситуация для человека, который, у него было хорошее желание, но были неправильные мотивы, неправильный характер был. Симеон, который хотел Духа Святого, потому что видел, что что-то происходит, ему было интересно, он уже сразу на калькуляторе своем подсчитал, какой доход будет. Волховал перед людьми, да, там все его почитали великим, и вот он увидел, как Дух Святой нисходит на людей, апостолы возлагают руки, люди меняются, притом меняются настолько радикально и кардинально, что это сразу было заметно, и Симеон увидел в этом жилку. Это было видно, что что-то происходит. И то, что происходит, оно очень хорошо. И он понимал, на это будет спрос. Мы можем верить Симеону, что он правильно оценил ситуацию, что так и было. Когда мы встречаемся с Богом или помогаем кому-то встретиться с Богом, это так хорошо, что люди этого хотят. Естественно, Симеон, имея характер не очень правильный, сразу же перевел это все, конвертнул это все в бизнес. Но тут же был отсечен, и сказано было ему, что в тебе много желчи, ты... и он уже взмолился, говорит, помолитесь обо мне, потому что я был неправ. Поэтому нам важно иметь правильный характер, правильные взаимоотношения с Богом и проверять себя. Почитаем ли мы Христа должным образом? Строим ли мы свою жизнь вокруг Иисуса? Вникаем ли мы в себя? Сопоставляем ли мы? Оцениваем ли мы? Спрашиваем ли мы у Бога, чтобы Он показывал нам, что нам нужно менять? Служим ли мы? Служим ли мы? Готовы ли мы служить? Служим ли мы на работе, в церкви, какое-то общественное дело? Эти три принципа, они дадут нам хорошую почву для веры. Наша вера будет именно такой, о которой Иисус сказал, не нашел я в Израиле такой веры. И сегодня Бог хочет говорить нам, не нашел я такой веры, как у тебя. Давайте стараться это делать, давайте стремиться. Возможно, эти слова не прозвучат сегодня так буквально, но пусть наша вера будет как арбуз. Большая, уверенная, широкая, двигающая горы. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты благ и милостивый. Пусть Твое Слово, оно наполняет нас. И пусть Твое Слово, оно меняет нас, делает нас способными, Господь, проявлять эту веру, Боже, служить Господи, славить Тебя, Боже, и ожидать, Господь, от Тебя, Твоего Царства, Господи. Ты сказал, что многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом и будут на почетном месте, Боже. Дай нам быть этими многими, Господь, и привести еще многих для Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.